Глава 48. Первым свидетелем защиты был Хулио Мьюниц, внештатный видеооператор из Топанги, опередивший всех репортеров и первым прибывший к дому Эллиота в день убийства. Сначала я расспросил, чем он зарабатывает на жизнь. Мьюниц не сотрудничал с какой-либо конкретной компанией или каналом, а просто прослушивал полицейские радиочастоты и узнавал места, где произошло преступление или иное событие. Потом Мьюниц мчался туда со своей видеокамерой, делал съемку и продавал отснятый материал местной телекомпании или службе новостей, не оказавшейся вовремя на месте. В случае с Эллиотом он поймал на сканере звонок в отдел по расследованию убийств и отправился по указанному адресу. «Мистер Мьюниц, что вы делали, когда прибыли на место?» – спросил я. «Ну, я достал камеру и начал снимать. Затем я заметил, что кто-то сидит на заднем сиденье патрульной машины и подумал, что это подозреваемый. Тогда я заснял его и полицейских, тянувших заградительную ленту вокруг дома. Я попросил разрешения представить суду цифровую видеозапись, сделанную в тот день Мьюницем, и выкатил перед присяжными видеоплеер с монитором. Вставив кассету, я нажал кнопку «Пуск». Запись была заранее перемотана на то место, где Мьюниц стал снимать участок вокруг дома. Присяжные с любопытством уставились на экран. Сам я уже видел съемку, и не раз. Она запечатлела Уолтера Эллиота, сидевшего на заднем сиденье патрульного автомобиля. Поскольку Мьюниц снимал поверх крыши, камера четко зафиксировала нарисованный на ней номер 4А. Изображение скакнуло от машины к полицейским, охранявшим дом, и вернулось. Детективы Киндер и Эриксон выводили Эллиота из автомобиля. Они сняли с него наручники и сопроводили в дом. С помощью пульта я остановил запись и прокрутил назад до того места, где Мьюниц подошел к машине поближе и навел камеру на Эллиота. Я снова нажал пуск и остановил кадр, на котором Эллиот сидел, подавшись вперед, потому что его руки были скованы за спиной наручниками. «Мистер Мьюниц, обратите внимание на крышу патрульного автомобиля. Что вы там видите?» «Вижу номерной знак, 4А или 4Альфа, как они говорили по радио. Вы узнаете этот знак? Вы уже видели его раньше?» «Я часто слушаю полицейские радиоволны и хорошо знаком с этим номером. Да, я видел его буквально в тот же день, только немного раньше». «При каких обстоятельствах?» «Я прослушивал сканер и услышал про стрельбу в парке Малибу Грик, ну и поехал туда снимать». «Во сколько это было?»
«Около 2 часов ночи».
«Значит, вы проводили съемки в парке Малибу Грик примерно за 10 часов до прибытия к дому Эллиотов, я правильно вас понял?»
«Да».
«И машина 4Альфа участвовала в более раннем инциденте?»
«Да, когда парня, наконец, арестовали, его повезли как раз на той машине, на 4Альфа».
«В какое время это произошло?»
«Примерно в 5 утра, ночь была длинной».
«Вы сняли это на видео?»
«Да, запись на той же пленке, только надо прокрутить назад», — кивнул он на экран.
«Что ж, давайте посмотрим», — предложил я. Я нажал на пульте кнопку «Назад». Голландс резко вскочил, объявил протест и попросил частного разговора с судьей. Стэнтон махнул нам рукой, и я направился к нему, прихватив с собой список свидетелей, представленный суду 30 дней назад.
«Ваша честь», — раздраженно заявил Голландс, — «защита опять пытается нас обмануть. До сих пор не было никаких намеков на то, что мистер Холлер намерен обсудить со своим свидетелем какое-то другое преступление. Я протестую против данного допроса».
Я спокойно положил перед судьей свой список. По правилам, я был обязан подать в суд полный перечень свидетелей, которых собирался допросить, и вкратце написать о том, что они будут говорить. Хулио Мьюниц в списке присутствовал. Мое резюме там тоже имелось.
«Ваша честь, здесь ясно сказано, что показания свидетеля касаются видеосъемок, которые он проводил 2 мая в день убийства», — возразил я. «Видео в парке было снято в день убийства, 2 мая. Список я представил 2 недели назад. Если тут есть какой-то обман, то мистер Голландс обманывает сам себя. За это время он мог поговорить со свидетелем и просмотреть его записи. Видимо, он этого не сделал».
Стэнтон пробежал взглядом по списку и кивнул.
«Протест отклонен», — объявил он. «Можете продолжать, мистер Холлер».
Я вернулся, перемотал пленку и включил запись. Присяжные следили за ней с возрастающим интересом. На экране шла ночная перестрелка, изображение было более смазанным и зернистым, чем на предыдущей съемке, и камера резко прыгала с места на место.
Наконец, на экране появился человек с наручниками за спиной, его заталкивали в патрульную машину. Полицейский захлопнул за ним дверцу и постучал по крыше. Автомобиль тронулся с места и проехал мимо камеры. Я нажал «стоп». Изображение застыло, видеокамера подсвечивала человека на заднем сиденье и крышу автомобиля. «Мистер Мьюниц, какой знак вы видите на крыше этой машины?» «4А или 4Альфа?» «Где сидит человек, которого в ней перевозят?» «На заднем сиденье с правой стороны». «Он в наручниках?» «По крайней мере, был в наручниках, когда его посадили. Я это заснял». «Руки скованы за спиной?» «Да». «Он сидит на том же месте и в той же позе, что и мистер Эллиот, которого вы сняли 8 часами позже». «Совершенно верно, в той же позе». «Спасибо, мистер Мьюниц, у защиты больше нет вопросов». Голландс отказался от перекрестного допроса. Ему не к чему было придраться, а запись не могла лгать. Мьюниц удалился, я сказал судье, что хочу оставить видеоплеер для следующего свидетеля и вызвал Тодда Сталворта. Полицейский вышел еще более разъяренным, чем прежде. Меня это устраивало. Вид у него был какой-то помятый, форма висела мешком. На одном из рукавов чернела рваная дыра. Похоже, ночью произошла какая-то стычка. Я быстро установил личность Сталворта и зафиксировал факт, что в день убийства в доме Эллиота он работал в первую смену на машине «Альфа» в районе Малибу. Не успел я задать первый вопрос, как Голландс опять заявил протест и попросил о частной беседе. Когда мы подошли к судье, он воздел руки к небу, словно говоря: «Доколе?» «Ваша честь, я возражаю против вызова свидетеля. Защита нарочно спрятала его фамилию в длинном перечне сотрудников полиции, находившихся на месте преступления, и он не имеет никакого отношения к делу». Я достал список. С усталым видом положил его перед судьей и провел пальцем по фамилиям, пока не дошел до Тодда Сталворта. Его имя значилось сразу за 5 полицейскими, выезжавшими к дому Эллиотов. «Ваша честь, если я спрятал Сталворта, то сделал это очень неумело. Вот он среди других офицеров полиции. Причины его вызова аналогичные. Он должен рассказать о том, что делал 2 мая. Я не мог написать подробнее, потому что раньше никогда с ним не беседовал. Все, что он сейчас скажет, я услышу впервые». Голландс покачал головой, пытаясь сохранить самообладание. «Ваша честь, с самого начала разбирательства защита прибегает к уловкам и обману, и...» «Мистер Голландс», — перебил его судья, — «не говорите то, чего не в силах доказать и что может навлечь на вас беду. Этот свидетель, как и предыдущий, уже 2 недели находится в списке, представленном мистером Холлером, и у вас было достаточно времени, чтобы выяснить, о чем пойдет речь. Если вы ничего не сделали, пеняйте на себя. Но это нельзя назвать ни уловкой, ни обманом. Следите за тем, что говорите». Голландс замолчал, опустив голову. «Ваша честь, обвинение просит о небольшом перерыве», — тихо произнес он. «Насколько?» «До часу дня». 2 часа вряд ли можно назвать небольшим перерывом, мистер Голландс». «Ваша честь», — вмешался я протестую против любого перерыва. Обвинение хочет повлиять на показания свидетеля». «Я возражаю», — воскликнул Голландс. «Никаких перерывов, задержек и ссор», — отрезал Стентон. «Мы и так потеряли почти все утро. Протест отклонен». Мы вернулись на свои места, и я продемонстрировал 30-секундный фрагмент записи, где человека в наручниках сажали на заднее сиденье 4Альфа в парке Малибу Грик. Потом остановил видео на том кадре, где машина проезжала мимо камеры, и продолжил допрос. «Офицер Сталворт, вы сидели за рулем патрульного автомобиля?»
«Да».
«Что это за человек на заднем сиденье?»
«Элли Уимс».
«Перед тем, как посадить его в машину, вы надели на него наручники, он был арестован?»
«Да».
«За что?»
«Во-первых, за то, что пытался убить меня, во-вторых, за то, что открыл стрельбу».
«Сколько раз он стрелял?»
«Точно не помню».
94?
«Может быть, много. Там все было усеяно пулями».
Сталворт выглядел усталым и подавленным, но отвечал твердо. Он понятия не имел, как это может повлиять на дело Эллиота, и не пытался прикрыть обвинения осторожными и уклончивыми ответами. Видимо, злился на Голландса за то, что тот не избавил его от дачи показаний. «Значит, после ареста вы доставили его в участок Малибу?»
«Нет, я отвез его сюда, в тюрьму штата, чтобы его поместили в тюремную психлечебницу».
«Сколько времени заняла поездка?»
«Около часа».
«А потом вы сразу вернулись в Малибу?»
«Нет, сначала я отвез машину в мастерскую. Уимс разбил мне один подфарник, поэтому я заехал в гараж и заменил его на новый. На это ушло все время до конца смены».
«И когда 4 Альфа оказалась в Малибу?»
«Во время пересменки. Я сдал ее сотрудникам из дневного патруля».
Я заглянул в записи. «Это были офицеры Мюррей и Харбер?»
«Ну да».
Сталворд зевнул, и по залу пронеслись смешки. «Я знаю, что мы отнимаем у вас время отдыха. Потерпите, осталось совсем немного. Когда вы передаете автомобиль следующей смене, то моете его или очищаете каким-то другим способом?»
«В теории да, но на практике никто этого не делает, если только пассажира не стошнило на ваше заднее сиденье. Машины меняют раз или два в неделю. Вот тогда ребята в гараже их чистят».
«Элли Уимса стошнила в вашем автомобиле?»
«Нет, а то я бы заметил».
Снова смех. Я взглянул на Голландса, тот сидел бледный. «Хорошо, офицер Сталворд, давайте проверим, правильно ли я вас понял. Элли Уимса задержали за стрельбу в парке, причем он сделал не менее 94 выстрелов. Его арестовали, надели наручники и доставили в город. Я правильно понимаю?»
«В общем, да».
«На записи мы видим, что мистер Уимс сидит на заднем сиденье автомобиля. Он оставался там на протяжении всей поездки».
«Да, я его пристегнул».
«Когда арестованного сажают на заднее сиденье справа, это обычная практика?»
«Да, никто не хочет, чтобы он оказался за спиной водителя».
«Я заметил, что вы не стали прятать руки мистера Уимса в пластиковый пакет. Почему?»
«Не было необходимости. Доказательств и так хватало. Все видели, как он палил из огнестрельного оружия. Какой смысл проводить тест на следы пороховых частиц?»
«Спасибо, офицер Сталворд. Надеюсь, вам удастся хорошо выспаться». Я сел, предоставив свидетеля Голландсу. Тот медленно встал и подошел к трибуне. Он давно понял, к чему я веду, но у него уже не было возможности что-либо изменить. Впрочем, он не стал опускать руки. Я оставил маленькую брешь в защите, и он извлек из этого все, что мог.
«Офицер Сталворд, как долго вы ждали ремонта в гараже?»
«Примерно 2 часа, там была только пара ночных дежурных, они зашивались с работой».
«Эти 2 часа вы постоянно находились рядом с машиной?»
«Нет, я нашел в комнате свободный стол и написал рапорт об аресте Уимса».
«Ранее вы заявляли, что независимо от правил и инструкций в плане чистки автомобиля, целиком полагаетесь на служащих из гаража, это так?»
«Да».
«Вы когда-нибудь обращались к ним с официальной просьбой или они делают это сами?»
«Никогда не обращался. Все подразумевается само собой».
«Когда вы сидели и писали рапорт, служащие гаража мыли или дезинфицировали ваш автомобиль?»
«Не знаю».
«Но они могли это сделать, не поставив вас в известность?»
«Да».
«Спасибо, офицер».
Я немного помолчал, прежде чем перейти к повторному допросу.
«Офицер Сталворд, вы сказали, что на ремонт ушло 2 часа, потому что не хватало рук, верно?»
«Верно».
В его тоне слышалось: «Боже, когда вы оставите меня в покое?»
«Как по-вашему, в подобной ситуации они стали бы добровольно мыть вашу машину?»
«Не знаю, спросите их».
«Но вы не просили их помыть автомобиль?»
«Не просил».
«Спасибо, офицер».
Я сел, и Голландс зашел на следующий круг.
Наступил полдень, судья объявил перерыв на обед, но дал нам всего 45 минут, потому что мы задержались утром. Я не возражал, мой главный свидетель сидел рядом, и я знал, что чем раньше он даст свои показания, тем быстрее освободят моего клиента.